говоря о преемственности, говоря об образовании, мы должны вспомнить, что вообще образование – это типичная черта баптистов. Не всегда так было. Был 18-19 век, когда баптисты Англии боролись с образованием. Это считалось грехом. Но мы вошли в эту историю уже в 19 веке, когда мир переболел. Баптистский мир мировой переболел этой страшной болезнью, нелюбовь к учености. Поэтому наши братья с самого начала, как только... Как только начали появляться русские Библии, собственно говоря, наше библейское образование началось с издания русской Библии на русском языке. И когда стали собираться первые кружки, штундистские кружки, библейские кружки, что люди начали делать? Учиться. И некоторые начинали учиться, что начали просто учиться читать. То же самое Рябошапка и другие братья, они специально учились читать, чтобы читать Священное Писание. И там в этих студенческих кружках, в юстовских кружках, в кружках, которые создавал лорд Ресток, они изучали вот эти, получали азы духовного образования. Поэтому с самого начала наше братство было библейским братством. Наше братство хотело учиться. Но на самом деле, как только братство немножко подросло, как только стали образоваться первые церкви, и вы знаете, что некоторые из вас знают, что по Маковскому циркуляру 79-го года церкви начали регистрироваться, легализовываться, братья начали искать, куда посылать людей учиться. В России нельзя было учиться, негде было учиться, и тогда взоры братьев обратились в Гамбург. Тогда там, в Гамбурге, Онкин, отец европейского баптизма, создал первую школу, миссионерскую школу, которая потом стала Гамбургской богословской семинарией. И в эту школу поехали первые 4 русских брата, потом еще несколько братьев учиться. Образование было всего 1 год. Это было практическое образование. Учились проповедовать, учились, что делать в церкви, учились правильному устройству церкви. Но это именно Гамбург дал жизнеспособность русскому братству, потому что порядок, четкость вероучения, четкость структур, то, что принесли братья из Германии, и то, что позволило выжить нам во время гонений. В 1894-1895 году, когда Иван Проханов вместе со своим братом Александром Прохановым и другими братьями издали первые самые подпольные, как бы сейчас сказали, самоиздатовский журнал «Беседа», с самого начала начали говорить, что нам нужно учиться, нам нужны школы, нам нужны не только Библия, нам нужна математика, география, история, экзегетика. Мы должны быть грамотными. Почему? Потому что в этот момент Россия находилась на пике своего подъема, на пике рождаемости. Существует некоторые цифры. За 15 лет, с 1900 по 2014 год, население России увеличилось на 60 миллионов человек. Это были не только переезды из Азии, это была не только внутренняя миграция, это была еще вспышка рождаемости. И это было время студенчества, было время образования, это было время, когда России понадобились просто грамотные люди. Нужны были инженеры, врачи, учителя и многие геологи, и другие специалисты. И это все отражалось на евангельских верующих. Большая потребность в учении. И, собственно говоря, появились такие люди, как Иван Проханов, которые уже хотели получить очень хорошую профессию. Именно профессию, которая бы кормила их и прославила Бога, потому что они уже стали понимать, что на самом деле служение можно не только с кафедры. Служить Богу можно эффективно в том месте, где ты находишься, быть лучшим специалистом. И это кредо продолжалось вплоть до 20-х годов. Его сам Иван Проханов выехал в Европу, поучился в разных школах, посмотрел разные богословские. Сейчас идут споры в литературе. Хорошо он учился, плохо он учился, чему-то научился. Но судя по вероучению, которое он составил в 1910 году, учился он хорошо. Потому что это вероучение до сих пор самым адекватным образом воспринимается в нашем братстве. И вот, собственно говоря, жажда знаний, огромная жажда знаний. Знаете, лет 19 назад я только покаялся. Меня отвезли к одному дедушке. Он отсидел 18 лет за Христа. И меня он потряс. Ему было уже 94. Он говорит, плохая память стала. Помню только английский, французский, говорю по-немецки. А раньше-то я мог говорить там по-испански, еще по какому-то. Новый Завет он знал наизусть. Римлянам, Галатам, Евангелие от Луки, Иоанна, с любого стиха. Начинаешь, он через три главы. Плохая сынки, говорит, память стала. Раньше знал все притчи, все псалмы, знал Исаию наизусть. Понимаете? И это было не просто слова, потому что, читаешь дневники, учили наизусть. Учили. Нужно было очень много знать, чтобы аргументировать с православными, с атеистами, чтобы не бояться выйти на диспут. Нужно было очень много знать. И самый перелом в братстве, это, конечно, 1905-1906 год, когда можно было официально выходить в православие и организовывать баптистские и другие церкви. Вообще легально баптизм в России существует с 1879 года, если вы знаете немножко историю. Но в 1882 году была поправка к закону. Да, ты можешь быть баптистом, но если ты не родился в православной семье. Если ты иран, мусульман, пожалуйста. Но если ты родился в православной семье, ты не можешь быть баптистом, ты вне закона. Что значит быть баптистом в то время, вне закона? Это значит, ты незаконно рожден, твои дети незаконно рождены. Понятно, да? Это не просто какие-то гонения, мы сейчас не понимаем суть. Попробуйте сейчас не получать свидетельство о рождении, там, метрик, там, ну что мы там у нас. Вот, собственно, до 1906 года, до указа, были, почему нельзя было учиться? Не брали, документов не было, дети незаконно рождены. Это была большая очень проблема. И в 1906 году эта проблема была исправлена. И уже в 1905 году в Лондоне, когда образовался Всемирный Баптистский Альянс, и там была очень большая русская делегация, братья наши говорили, молитесь, нам нужна семинария в России. Молитесь, вот сейчас свобода, нам нужна. Еще никто не знал, еще не было законов, еще не было декрета 1906 года. Нам нужна семинария, нам нужны грамотные служители. И так, что? Вот. И, собственно говоря, уже в 1906 году удалось открыть библейские курсы, первые библейские курсы в Санкт-Петербурге. Это были четырехмесячные курсы. Там пропал Проханов, Каргель, Николаи, Максимовский, и, собственно говоря, приходилось учить даже грамматики, арифметики, потому что многие служители даже не знали этого. Пастор Жак, это пастор из Польши, который жил в России, он мечтал о семинарии, он провел в Москве месячные курсы, и он купил в Астраханке на свои деньги здание для семинарии. Он хотел, чтобы у баптистов была собственная семинария в России. К сожалению, не удалось это и осуществить. Но в Лодзе, напомню, это Польша. Польша тогда была частью Российской империи. Кстати, братья, первые баптисты появились именно русские в Польше. Российские. Буквально через две недели из типографии выйдет книга о первом российском баптисте. Ну, гражданине России, это 1859 год. Город Вит-Альфе. И в Польше было чуть-чуть посвободнее. Было. И тогда братья смогли организовать в 1908 году школу проповедников. Ее закончили целый ряд очень известных братьев, которые несли потом служение. Но братья мечтали, чтобы в Москве была семинария. И съезд 1909 года в Ростове-на-Дону вместе с братскими меннонитами решил, мы будем создавать в Москве семинарию. Мы будем ходатайствовать перед правительством, перед синодом, нам нужна семинария в Москве. И съезд 10-го года обратился с таким ходатайством к правительству. На Всемирном конгрессе в Филадельфии в 1911 году братья говорят, помогите. Был объявлен сбор, собрали 75 тысяч долларов, это огромные деньги по тем временам. И для того, чтобы в Москве купить, построить здание, была семинария. И Проханов в 12 году даже ухитрился, это было очень сложно, до сих пор спорят, как ему это удалось, открыть курсы, двухлетние курсы для подготовки служителей. Но, к сожалению, занятия прошли, один набор удалось выпустить, второй набор выпустить не удалось. Война в сентябре, первая война сентября 2014 года прервала этот набор, но 19 человек закончили эти курсы, 5 латышей, немец, грузин, осетин, белорус, 10 русских людей закончили первые баптистские курсы. И вот наступил 17-й год. Стали стихийно возникать курсы на местах в Самаре, Москве, Херсонске, Орел. И очень Каргель разъезжал, другие братья учили 2 недели, 2 месяца, месяц, давали образование. Кстати, когда читаешь анкеты старых служителей, закончил курсы в Сумах в 1919 году, месяц. Это было шикарное образование. Таких братьев потом ставили на служение старших пресвитеров, потому что было лучше. У него 2-месячные курсы. Это было лучшее, что можно было придумать, там уже в 40-х годах, потому что эти братья были на вес золота. И вот 10-й съезд евангельских христиан принял решение, что каждый христианин должен был учить хорошее образование, по возможности высшее, и заниматься самообразованием. И вот, собственно говоря, идея Проханова была в том, чтобы именно через образование, именно через внедрение в среду народного хозяйства, науки, культуры, евангельских верующих высшей квалификации евангелизировать Россию. Если будут агрономы, инженеры, врачи, христиане, что? Россия будет еще больше евангелизирована. Но, говоря о богословском образовании, удалось в 1927-1929 году провести курсы в Ленинграде. И потом удалось начать, по крайней мере, программу, серьезную программу в 1927 году на курсах в Москве, баптистские курсы, 50 человек, очень долго их набирали, были квоты, были специальные для нас меньшинств. Но эти курсы прошли только 1,5 года, они были закрыты после закона марта 29 года, когда была запрещена всяческая деятельность. 30-е годы ни о каком образовании не шла речь, это было подпольно, это было где-то в лагерях, где-то на ушко, переписанные конспекты. Кстати, конспекты курса 20-х годов до сих пор у меня хранятся, конспекты курсов Каргеля 20-х годов, и по ним учились до буквально перестройки. Они передавались, переписывались. Может быть, у кого-то кто-то попадался, потому что это было там лекции Каргеля, лекции Николаи, лекции Проханова. Они синьки были с этих. Они ходили, учились. И вот когда образовался ФСИХБ, то у правительства возник интересный план. Я нашел сейчас в архиве секретный документ. Открыть ЗБК в 1948 году. Как? Для чего? Для того, чтобы подготовить унифицированных служителей для баптистов, чтобы сделать церковь скучную и неинтересную. Чтобы все проповедовали одинаково. так, как скажут, согласно цензуре. К счастью для нас сегодня, я понимаю, к счастью, в 49-м году резко поменялась ситуация, пришли другие люди, пришел Абакумов, написал знаменитую записку Сталину и закрыли союз, регистрацию. И настоящее разделение братства пришло в 49-м году на регистрированных и нерегистрированных. Это не 60, это 49-й год. Закрыта была регистрация, 2000 церквей попали под регистрацию, 1000 церквей попало, не попало. Она так шла, не регистрирована. 49-й год. И, естественно, пришлось отложить, и государство не... Почему? Вся политика государства была направлена на то, чтобы не пустить образованные церкви, образованных в церкви. Почему? Сделать церковью секту бабушек. Ну, кто, кому там интересно, что там слушать? Чтобы церковь умерла естественной смертью. Мы не будем ее душить, не будем ее гнать. Мы отсечем молодежь, интеллигенцию, грамотных. И поэтому во всех инструктивных письмах не пускать студентов, не пускать военных. Не пускать грамотных людей. Интересное письмо 48-го года пишет уполномоченный по Киевской области. Небывалый взрыв роста церквей в Киевской области. Что такое? Церкви растут, как на дрожжах. Люди валят в церковь. И там пишут, уполномоченный Андреев сделал грубую ошибку. Он пригласил к служению людей, прошедших фронт. Из 35 пресвитеров церкви 29 имели ордена за участие в боевых действиях. То есть это были кадровые офицеры, это были люди, которые умели, знали, привыкли выполнять задачу, как говорил Алексей Васильевич, имели цель, и церкви начинали наполняться, отсечь, выгнать этих людей из церкви. Сказала правительство, церковь должна быть клубом неинтересных, скучных бабушек. Они умрут сами. Кто туда пойдет? И эта позиция была фактически всегда. Всех бы удалось протаскивать, говорят, ну нам же нужны. И разрешили по одному, по два, по три посылать людей учиться за границу. Ну, один, как всегда, в штатском там, религиовед, знаете, да, из это вот кто-то из и некоторые братья, например, Житков, Кирюханцев, Орлов, Мельник, позже уже Вальтер Артурович Мицкевич, заканчивали учебные заведения за границей. В 65-м году Карев поставил вопрос об открытии курсов. Нам нужны курсы. Было время, хрущевская оттепель подходила к концу, оттепель для нашей битвы с церковью, это самые страшные годы хрущевских гонений, так называемых, борьбе с инакомыслием. И Карев выходит с запиской в Совет Представителей Религии, нам нужны курсы. Нам нужны курсы, и 9 февраля 68 года утвердили программу курсов, Артур Мицкевич был назначен директором, заведующим этими курсами, и начались занятия. Отбор был очень жесткий. Отбор был очень жесткий. Из этой группы один человек, 15 человек на место из подачи заявления. Все практически проходили не просто отбор, они проходили еще отбор Совета по делам религиозных культов. То есть все кандидатуры согласовывали с уполномоченными. Лично председатель Совета по делам религии подписывал каждую кандидатуру. Учиться, не учиться. Это братья... Это была очень сложная ситуация. Завтра они будут много рассказывать. Вот. Но, тем не менее, был первый курс, и практически все братья, кто закончили этот курс, стали старшими пресвитерами и, в общем-то, возглавили служение. И, значит, в 74-м году удалось увеличить с 2 лет до 3 лет, и было в 79-м году... году открыто регентское отделение по подготовке регентов. И с 68 по 72 год, 79 год, 272 человека закончили эти курсы. Курсы были очень хорошие. Учили проповедовать, учили говорить, учили учили работать только с Библией. То есть человек должен... Вот. В 91-м году библейские курсы перевели в библейский институт. Ректором стал Савченко Павел Дмитриевич. И в 95-м году программа была намного расширена. И стал Ригузов Виктор. Владимир Семенович, простите, стал ректором этого института. Но мечта о семинарии была велика, и в СИХБ в начале 91-го года еще никто не знал, что через меньше года пройдет, уже не будет этой страны существовать. Вот получила разрешение открыть семинарию. В Москве тогда не нашлось места, и семинария плавно переехала в Одессу. Кстати, московская группа была набрана в Москве, но так она в Одессе и осталась. Вот. А в октябре 93 года, вот как раз сегодня вспоминали, когда танки палили по Белому дому, везли первого преподавателя американца мимо колонны с танками, начались занятия. Александр Петрович Кадзинко тогда открыл первую группу, тогда еще молились на коленях в семинарии, сейчас тоже молятся на коленях. Вот. И в 97-м году состоялся первый выпуск первой магистерской программы. Ну, вы знаете, что в 2002 году было приобретено новое здание, которое вы уже обжили и хорошо ее знаете. И в 2006 году слилось два учебных заведения. И сегодня наша Московская богословская семинария имеет более 1300 студентов. То есть мы фактически наследниками отцов. И выполняем сейчас, собственно говоря, ту же функцию, о которой мечтали наши отцы еще в начале 19 века. Подготовить грамотных, богобоязненных служителей, которые могли противостоять ереси, противостоять безбожию, мракобесию и многим другим вещам. Ну и мы надеемся, и мы молимся, чтобы этот путь подготовки служителей, он продолжался.